Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Центральный музей имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых начинает цикл радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И сегодня наша первая программа, она посвящена не собственной истории ВОС, а тому периоду, который был до создания Всероссийского общества слепых. Сделано это специально с той целью, чтобы увидеть, какие преобразования по сравнению с дореволюционным, с царским периодом российской истории были сделаны после образования и деятельности Всероссийского общества слепых. Итак, давайте начнем. Первой попыткой серьезного государственного подхода к решению проблем незрячих людей в императорской России стало приглашение француза Валентина Гаюи в Россию. Писатель и историк Николай Михайлович Карамзин рассказал русскому обществу о деятельности Гаюи у себя на родине, и император Александр I принял решение пригласить незаурядного француза в Россию. Александру I понравились идеи, выдвигаемые Гаюи в отношении слепых людей, а именно ставка на то, чтобы слепые не пребывали в праздности, морально и нравственно развивались, могли своим трудом заработать себе на жизнь. Отдельно Гаюи смотрел на музыку, не только как на предмет общеобразовательный, но имеющий вполне понятное и осязаемое практическое значение в жизни незрячего человека, что впоследствии будет широко представлено и доказано самими слепыми. Особенно Валентин Гаюи отмечал важность ремесленного образования для незрячих. Итак, в сентябре 1806 года Валентин Гаюи прибывает в Петербург. Он нашел учителей-энтузиастов и сам разыскал учеников, что было сделать достаточно несложно. Большую часть он встретил в богадельне близ Смольного. В 1807 году император утвердил штат из 15 учителей, устав и бюджет Санкт-Петербургского института рабочих слепых. Эту дату ныне считают датой основания первого в России учебно-воспитательного заведения для слепых. В следующем году, летом 1808 года, чиновниками была проведена проверка института, которая отметила, что слепые воспитанники обучены чтению, письму, географии, истории, языкам, музыке, печатанию, пению и разным ремеслам, плетению корзин и стульев, вязанию сетей, вышиванию, а также наборному делу. К сожалению, в последующие годы деятельность петербургского заведения для слепых практически остановилась, и оно становится в общем и целом обузой для Министерства народного просвещения. В связи с этим в 1819 году благотворительная организация, которая получила наименование «Императорское человеколюбивое общество», учрежденное по инициативе императора Александра I в 1802 году, решила принять Институт слепых в свое ведение. Тогда же он получил новое наименование – Императорский институт слепых. Для института слепых были введены новые штаты и правила. В институт начали принимать слепых, лишенных средств к существованию. Грамоте и музыке обучали только одаренных слепцов. Первым директором института стал Мартин Стефанович Пилецкий. И, как пишет доктор Скребицкий в своей книге о Валентине Гаюи, Пилецкий, к сожалению, довел институт до богадельного состояния. Вторым директором стал профессор Николай Сергеевич Кашанский, умерший в 1830 году, спасая слепых воспитанников института от чумы. В 1864 году заведующий институтом для слепых обратился к Совету императорского человеколюбивого общества с просьбой вернуть институту статус учебного заведения. Предполагалось ограничить пребывание воспитанников в институте сроком обучения, а после предоставить свободу в выборе дальнейшего жизненного пути. Квартиры давались только тем, кто после учебы оставался преподавать. Таких воспитанников называли квартирантами. Воспитанников института, не способных добывать средства для жизни собственным трудом, переводили в богадельни человеколюбивого общества. С 1868 года осуществились новые преобразования в институте для слепых. В институт начали принимать и взрослых, и детей, лишенных зрения. Совершеннолетние воспитанники, от 18 лет и более, были отделены от малолетних, из которых было образовано учебное заведение с двумя классами. Учебно-воспитательную деятельность осуществляли следующие лица. Законоучитель, священник, магистр, настоятель церкви – один человек. Диакон той же церкви, занимающийся духовно-нравственным воспитанием – один человек. Учитель русского языка, арифметики, географии, всеобщей и русской истории и зоологии – один человек. Учитель музыки – один человек. Учитель оркестра – один человек. Надзиратель для наблюдения за порядком и нравственным поведением воспитанников, а также для чтения книг и газет незрячим квартирантам. Два человека. Учитель ремесла. Один человек. Учитель гимнастики. Один человек. Из квартирантов обучали воспитанников игре на фортепиано. Два человека. Игре на скрипке. Два человека. Чтению книг и нот, написанных выпуклым шрифтом. Три человека. И набору и печатанию книг выпуклым шрифтом унциалом. Один человек. Библиотека книг с выпуклым шрифтом была создана самими воспитанниками, которые под руководством квартирантов набирали текст, печатали и переплетали книги. Для уроков арифметики у детей имелись деревянные наборные ящики, на которых при помощи свинцовых цифр учащиеся решали простые арифметические задачи на сложение, вычитание, умножение и деление простых чисел. Для уроков географии использовали следующие пособия. Рельефный глобус, рельефные карты полушарий и рельефные карты России. Для уроков зоологии – две коллекции зверей и птиц. Для уроков истории – макеты разных типов раз. Для гимнастических занятий – снаряды. Особое внимание уделялось преподаванию музыки. Музыкой слепые занимались особенно успешно. Был создан оркестр из квартирантов и воспитанников. Занятия с оркестром проводили артисты императорских театров. Два раза в неделю оркестр играл при открытых дверях, чтобы желающие могли свободно пройти в зал и слушать музыку. Увертюры, сонаты, пьесы известных композиторов, как русских, так и зарубежных. Было расширено ремесленное отделение. В практику вводились ремесла – токарное, корзиночное, переплетное и ряд других. Большой вклад в организацию общественной помощи слепым внес известный государственный и общественный деятель России статс-секретарь Константин Карлович Грот, годы жизни 1815-1897. Грот родился в 1815 году в семье чиновника. В 1835 году он окончил Царско-сельский лицей, служил в Министерстве внутренних дел чиновником хозяйственного департамента, затем в Министерстве финансов директором департамента неокладных сборов. Во время русско-турецкой войны, это 1877-1878 года, было образовано попечительство по оказанию помощи семействам воинов. С 1877 года Грот являлся его председателем. В 1881 году в России было создано благотворительное общество, получившее наименование «Мариинское попечительство для презрения слепых», а с 1888 года – попечительство императрицы Марии Александровны о слепых. Создателем и первым председателем Совета Мариинского попечительства о слепых стал Константин Карлович Грот. Грот, используя свое общественное и должностное положение, сумел обратить внимание русского общества на бедственное положение людей, лишенных зрения, и благодаря своей энергии и организаторским способностям направил частную благотворительность на помощь слепым. К активному участию в делах попечительства были привлечены известные специалисты в области глазных заболеваний – доктор Скрибицкий, профессора Беллярминов, Гиршман, популярные общественные деятели, крупные ученые, литераторы и представители искусства, географ и путешественник Семенов Тяньшанский, юрист Кони, академик-филолог Грот, писатель Короленко, скульпторы Антокольский, Опекушин и ряд других. Силой своего авторитета они привлекали внимание общества к этой малоизвестной широким кругам стране жизни незрячих людей. В уставе Мариинского попечительства ставилась задача обучение слепых доступным им ремеслам и занятиям, дабы они могли существовать без посторонней помощи и работать и действовать по возможности самостоятельно. За годы существования попечительства было создано 29 его отделений и открыто 23 училища для слепых детей в разных городах, два ремесленных училища, главным из которых являлось Александро-Мариинское училище в Петербурге. В 1906 году перед зданием Александро-Мариинского училища был поставлен памятник Константину Гроту, который и по сей день стоит перед зданием школы для слепых детей в Санкт-Петербурге. Деятельность попечительства способствовала более быстрому развитию офтальмологии, открытию глазных лечебниц, постановке вопроса о профилактических мерах борьбы со слепотой, включению в перепись населения, которая была произведена в 1886 и 1897 годах. В эту перепись были включены пункты о потере зрения, расширению подготовки глазных врачей и повышению их квалификации, что являлось важным и новым для того времени. В конце 1892 года при Совете попечительства был создан особый отдел по предупреждению слепоты, который с 1893 года возглавил доцент, а впоследствии профессор Санкт-Петербургской военно-медицинской академии Леонид Георгиевич Беллерминов. Отдел сначала занялся посылкой окулистических отрядов для выявления глазных больниц и направлением их на лечение в глазные больницы. Затем на местах создаются офтальмологические пункты, которых открыто было 162 единицы. В разных местностях страны отдел открывает небольшие глазные лечебницы, и к 1915 году их насчитывалось уже 22 единицы. Первая из них была открыта в 1893 году в городе Сергиев-Посад под Москвой. Попечительство обеспечивало бесплатный проезд больных с глазными заболеваниями в те города, где были глазные клиники, оплачивало пребывание больных в клиниках, а также приобретение необходимых лекарств. Для обучения взрослых слепых, доступным для них ремеслам и организации их труда, открывались мастерские и так называемые ремесленные убежища. Так, в 1893 году в Петербурге были открыты мастерские для взрослых слепых, здания которых выстроены на личные средства Константина Карловича Грота. Открытое в 1902 году при Совете Мариинского попечительства «Братство во имя Христа Спасителя для помощи слепым», занимавшееся малоимущими слепыми, устроило в Петербурге свою мастерскую. Эта мастерская в 1909 году была преобразована в Санкт-Петербургскую артель слепых, живущих своим трудом. Ранее был разработан устав этой артели, зарегистрированный в декабре 1908 года и подписанный министром промышленности и торговли Шиповым. Эта артель стала первой в России самостоятельной трудовой организацией незрячих людей. Графиня Мария Дмитриевна Апраксина в 1911 году в своем имении под Петербургом открыла ремесленное убежище для слепых девушек. В 1886 году Мариинское попечительство начало издавать плоскопечатный журнал «Русский слепец». С 1889 года он стал называться просто «Слепец». Журнал имел подзаголовок «Для обсуждения вопросов, касающихся улучшения положения слепых», и был ориентирован в первую очередь на зрячего читателя. За годы существования попечительства был разработан русский брайлевский алфавит, начато издание наглядных пособий, состоялись поездки педагогов за границу для обмена опытом с европейскими тифлопедагогами, были проведены консультации с зарубежными коллегами, на русский язык были переведены работы крупнейших зарубежных тифлопедагогов, стали издаваться книги слепых авторов, были сделаны первые шаги и в развитии тифлотехники. К сожалению, следует констатировать, что усилия Грота и его сподвижников не могли коренным образом изменить жизнь незрячих в России. Из 250 тысяч абсолютно слепых плодами деятельности этой организации смогли воспользоваться лишь немногие, а большинство оставалось в прежнем, совершенно отчаянном положении. Но брошенные попечительством зерна в образовании слепых, в обучении их музыке и различным ремеслам дадут впоследствии всходы. Идея объединения незрячих России стала занимать умы образованных, инициативных и современно мыслящих слепых. Особая роль в просвещении слепых детей принадлежала Анне Александровне Адлер, годы жизни 1856-1924. Педагогическое образование, добродетельность и бескорыстие, огромная и искренняя любовь к слепым детям определили ее гражданскую позицию на всю оставшуюся жизнь. В 1882 году было открыто Московское учебно-воспитательное заведение для слепых детей, которому Анна Адлер посвятила себя. Помимо этого, важнейшим достижением Адлер становится деятельность по внедрению в России печатания книг шрифтом рельефного шеститочия, так называемым шрифтом Брайля. После длительных бюрократических проволочек Анна Александровна получает разрешение за номером 2262 московского генерал-губернатора на содержание типографского станка и печатание книги в Москве, а также разрешение за номером 5517 на содержание пресса и шрифта системы Брайля в подмосковном селе Троицком. Так на свет появилась книга «Сборник статей для детского чтения», изданный и посвященный слепым детям Анною Адлер. В 1916 году в Петрограде учрежден Всероссийский союз слепых. Он стал первой по времени общероссийской организацией слепых людей. Ее создатель и вдохновитель – слепой художник Василий Иванович Нечаев. Им и его друзьям составлено так называемое «Воззвание к слепым», опубликованное в столичных и провинциальных газетах, а также в мартовском номере журнала «Слепец». В этом «Воззвании к слепым» были определены цели и задачи создаваемой организации и содержались важные слова о том, что в единении заключается сила и освобождение незрячего человека. Также в 1916 году слепыми Смоленска создается союз. В 1918 году был образован Московский губернский союз слепых, который возглавил незрячий музыкант-скрипач, изобретатель-самоучка Павел Иванович Баринов. Эти союзы слепых просуществовали недолго, так как действовали разрозненно друг от друга в тяжелых экономических условиях молодой Советской Республики после Первой мировой войны и интервенции. И в заключение нашей сегодняшней передачи следует сказать, что незавидная участь слепых людей в богадельнях и фактически полное бесправие начали меняться только с приходом в октябре 1917 года новой власти. Власти большевиков во главе с Владимиром Лениным. Однако, к моменту образования Всероссийского общества слепых в 1925 году в слепецком движении уже сформировалась интеллектуальная элита, взявшая на себя организационные и мировоззренческие вопросы, которые будут заложены в основу нового общества – Всероссийского общества слепых. Образование, полученное незрячими выпускниками дореволюционных учреждений, а также стремление бывших выпускников мыслить широко и перспективно, явились наглядным воплощением выполнения дореволюционными учреждениями для слепых своей социальной функции. На этом, дорогие радиослушатели, наша сегодняшняя передача, посвященная положению слепых в дореволюционной России, заканчивается. И увидимся с вами в новой программе, которая будет уже посвящена непосредственно образованию Всероссийского общества слепых и первым годам его деятельности. С вами был старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. До свидания.